Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 26 марта, и свои именины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых Николая, Григория, Михаила, Александра. Мир и благословение Божие да пребывают с вами, дорогие именинники, радости вам и мира о Духе Святом. Сегодня Святая Церковь совершает память новомученика, священномученика Иерея Николая Попова. Родился святой 6 мая 1864 года в семье Харитона Ивановича Попова. Раннее детство Николай провел в семье родителей и матери. В большой станице, где они жили, царил традиционный уклад казачьей жизни. Вскоре семья Поповых переехала в Новочеркасск, где Николай поступил в гимназию. В отроческом возрасте проявились главные черты характера будущего священномученика Николая – целеустремленность, открытость, верность своим убеждениям. Он пользовался большим уважением среди своих сверстников за честность, отзывчивость, верность слову. После окончания 6 классов гимназии Николай поступил в Харьковское земледельческое училище, где прилежно изучал агрономию и другие науки, и одним из лучших окончил его полный курс. В эти годы в душе Николая происходила серьезная внутренняя работа, выбор дальнейшего пути жизни, который он со всей ревностью искреннего сердца решил посвятить служению горячо любимому Донскому краю. Николай вновь и вновь размышлял о правильности своего выбора. В его душе загоралось пламенное желание служить людям. Он сомневался, достаточно ли ограничиться одним внешним служением, стать специалистом, помогать народу в ведении хозяйства. Душа молодого человека переживала неполноту такого служения. Воспитанный в атмосфере православной духовности, Николай понимал, что одними человеческими силами и знаниями исправить жизнь невозможно, что корень бед лежит гораздо глубже, чем несправедливое экономическое или общественное устройство. Главная беда народа в духовном невежестве, которое помрачает в человеке образ Божий, вносит в личную общественную жизнь свои разрушительные последствия. Именно в это время у Николая созрело решение встать на путь духовного служения. И по прошествии нескольких лет, несмотря на свой уже 30-летний возраст, Николай поступил на 5-й курс Донской семинарии. Окончив в 1893 году курс семинарии, будущий священномученик Николай Попов начинает свое пасторское служение в Успенской церкви станицы Аксайской, известной своим чудотворным образом Пресвятой Богородицы. Архиепископом Донским и Новочеркасским Макарием Николай был рукоположен в одиаконах Успенской церкви. Меньше года он состоял законоучителем Аксайской церковной приходской школы, и в ноябре 1894-го архиепископ Донат рукоположил диакона Николая во пресвитера. Отец Николай сразу поехал на новый приход в хутор Колодезный Мигулинской станицы Верхнедонского округа. Батюшка всего себя отдал служению Богу и духовной помощи своим прихожанам. Главное внимание он уделял совершению божественной литургии, в которой черпал силы для своего пасторского служения. Отец Николай часто проповедовал, организовывал воскресные беседы. В скором времени начал строить учительскую школу с общежитием, которая предназначалась не только для обучения детей, но и для подготовки будущих преподавателей. В школе могли обучаться также и дети из неимущих семей, что давало возможность любому одаренному юноше сделать здесь свой первый шаг в жизнь. Отец Николай заботился о быте своих воспитанников. На собственные деньги заказывал учебники, тетради, учебные пособия. Все получаемые от благотворителей средства батюшка жертвовал на школу и библиотеку. Одним из жертвователей на колодезную учительскую школу был и святой праведный Иоанн Кронштадтский, который откликнулся на обращение к нему отца Николая. При школе была устроена ферма и подсобное хозяйство. Отец Николай на практике применял знания, полученные им в земледельческом училище. С 1 августа 1901 года по март 19-го отец Николай служил в Иоанно-Богословском храме хутора Верхнегнутова Цемлянского благочиния Ясауловской станицы 2-го Донского округа. Уже через несколько лет заботами неутомимого батюшки был отремонтирован и украшен живописью храм, вызолочены купола, организован церковный хор. Попечением отца Николая была построена на хуторе новая школа, в которой он ежедневно сам вел занятия с детьми, а воскресные дни со взрослыми. Началась Первая мировая война. Грозная атмосфера надвигавшейся смуты все более и более сгущалась. Вот вскоре грянул февральский, а затем октябрьский переворот. Неспокойно стало на Дону, С возвращением с фронта воинских частей возрастало в среде казачества революционное движение. На Дону вспыхнул огонь гражданской войны. Все это время отец Николай оставался со своими хуторянами, разделяя с ними все трудности и скорби военного времени. К зиме 18-19 годов линия фронта вплотную приблизилась к Верхнегнутову, потянулись беженцы, не хватало продуктов и медикаментов. Разразилась эпидемия тифа. Отец Николай остался в Гнутове, полной решимости до конца пронести свой крест пастырского служения. Батюшка самоотверженно исполнял свой долг, ездил по станице, исповедовал, причащал больных и умирающих. Однажды только за один день он напутствовал святыми тайнами 27 человек, но к вечеру слег, заразившись тифом. Только через 2 месяца смог отец Николай подняться с постели. Не дождавшись полного выздоровления, он начал совершать богослужение в своем доме. Первый раз в конце марта отец Николай вышел из дома, чтобы в храме напутствовать прихожан святыми тайнами. К вечеру того же дня он вернулся усталый, но отдохнуть ему не пришлось. Хуторский ревком постановил произвести у отца Николая обыск и арестовать его вместе с 2 неизвестными местными жителями. Во время обыска в доме отца Николая комиссар увидел на стене фотографию его брата, походного атамана Петра Харитоновича Попова. Этого было достаточно, чтобы вынести батюшке смертный приговор. В скором времени отца Николая отправили на станцию Морозовскую, где находился в то время окружной рефтрибунал. В своем прощальном письме священномученик Христов с удивительным мужеством писал своим родным, чтобы те простили все своим врагам, простили и его мученическую смерть. Прощаясь с супругой из окна здания рефтрибунала, отец Николай показал рукой на песок. Это означало, что его ожидала смерть на песчаном карьере недалеко от станции Морозовской. Только спустя 3 месяца после освобождения округа от красных родственники смогли отыскать и опознать тело мученика Христова. Тело священномученика Николая было погребено за алтарной частью Гнутовского храма. Сегодняшний день отмечен в церковном календаре особой возможностью совершать дополнительно литургию прежде священных даров, несмотря на четверг, поскольку служба, которую мы совершали со вчера вечера на сегодня, именуется «Стояние Марии Египетской». Служба и потрясающая, и очень глубокая по содержанию, и очень настраивающая душу на покаяние. Внутри службы мы с вами читали житие удивительной подвижницы, одной из немногих жен, которые вступили на подвиг борьбы с плотью, миром и дьяволом, откровенной борьбы, выход с вызовом. И, что самое удивительное, она в этой борьбе победила. Хотя ее стартовые возможности, ну, по сравнению с многими из нас, даже с абсолютным большинством, хотя, конечно, современный человек, он крайне развратился, и многие пребывают в том состоянии, в котором была Мария до обращения к Христу. Но когда грех, он не просто как-то как вынужденные условия жизни, не просто как способ выживания для содержание себя, для зарабатывания, в конце концов. А грех, он просто манит всем своим призывом и охватывает человеческое существо. Мария сбежала из дома в возрасте 12-13 лет. Сбежала, увлекаемая плотским грехом, причем этот грех, он влек сам по себе. И первые лет 15 в каких только мерзостях плотской нечистоты не пребывала эта женщина. Но Господь, который всем человекам хочет спасения и обращения к истине, Он презрел и на ее душу. Особым чудесным образом промысел Божий подвигает Марию к исправлению. Сначала она отправляется в Иерусалим с группой молодых людей. В Иерусалиме праздник крестовоздвижения, и весь народ направляется в храм, с ними и Мария. Но особая Божья сила не дает ей переступить порог храма, всякий раз отталкивая ее из притвора. Оказавшись перед образом Пресвятой Богородицы, Мария вдруг поняла, что именно по ее грехам Господь не дает ей прикоснуться к древу чеснага животворящего креста. Это осознание, как стрела, пронзило ее сердце, и Мария заплакала. Заплакала о всей своей прожитой зря жизни, о погубленной душе, о тех муках, которые ее и ожидали, и в которых она сейчас пребывает, ну, потому что нет страшнее душевных мук, которые, конечно, человек пытается заглушить и грехом, и изменением сознания, и алкоголем. Но рано или поздно душа встает перед своим образом, как у Оскара Уальда в портрете Дориана Грея, когда он увидел то, во что превратил свою бесценную, бессмертную, некогда прекрасную душу. Это потрясает до смерти. Мария заплакала и взмолилась к Пресвятой Богородице. В ее словах была решимость изменить жизнь. Проходит мгновение, и она, переступая порог храма, подходит к распятию и прикладывается к древу креста. Выйдя из храма, она решительно направляется в пустыню. В храме на берегу Иордана Мария омывает свои грехи искренним покаянием, сподобляется, опять же, по промыслу Божьему, принятие честных животворящих таинств и уходит на подвиг. Подвиг, который невозможно описать. Старец Зосима, когда встретился с преподобной, он был глубоко поражен и потрясен ее мужеством и той силой, которая совершилась в женской немощи. Силой, которой она преодолела живущий в ней грех, выдавила этот яд и достигла великой святости. Так что во время молитвы она возносилась на воздух и, стоя на воздухе, общалась с Богом. Ну и для нас с вами, дорогие мои, это совершенно удивительный пример и пример надежды. Надежды на помощь Божию, что Господь не оставляет кающихся. И как бы далеко человек не ушел, как бы глубоко он не пал в бездну скверной нечистоты, все возможно верующему, все возможно обращающемуся к Богу. И этот удивительный пример женщины Марии, которая свою жизнь и вкусила мерзость греха и познала силу покаяния и явила пример мужественного подвига, пусть и нас с вами укрепит, никогда не опускать рук, вставать и дальше продолжать свой путь к Богу. И помогай нам всем Господь.